Глава 20. Охотники толпой обступили молодого рыцаря, убившего вепря, поздравляли его, хлопали по спине. Барон Арлд направился к ним, но, минуя тягая, задержался, обращаясь к Уиллу. «Второго таких размеров ты еще не скоро увидишь, Уилл», — сказал он ворчливо. «Жаль, не на нас выскочил. Я бы и сам не отказался от такого трофея». И двинулся дальше за сэром Родни, который был уже возле туши. Уилл впервые за долгое время оказался поблизости от Хороса. Повисла неловкая пауза, поскольку ни один из мальчиков не хотел сделать первое движение навстречу. Хорос, возбужденный утренними событиями, с колотящимся сердцем, растревоженный и испуганный, уже забыл, что хотел разделаться с Уиллом. На фоне случившегося их драка казалась ребячеством, глупым спором на пустом месте, и теперь ученику рыцаря стало стыдно за свое поведение. Но не умея облечь в слова чувства, которые его обуяли, Хорос не заметил на лице Уилла ни малейшего проблеска понимания. Хорос только пожал плечами и собрался пройти мимо тягая и поздравить молодого охотника. Пони, напрягшись, предостерегающе заржал. В этот момент Уилл случайно взглянул на заросли и замер, пораженный. Казалось, кровь застыла у него в жилах. Там, в укрытии, был еще один вепрь. По размерам он превосходил убитого. «Берегись!» — вскрикнул Уилл, когда громадный зверь взрыл землю клыками. Все обернулись, кое-кто вздрогнул от неожиданности. Кольца больше не было, все же бросились поздравлять победителей и рассматривать трофей, а на пути чудища оказались лишь Хорос и Уилл. Если бы Хорос не помедлил, они бы тоже отошли. Быстро собравшись, ученик рыцаря повернулся навстречу зверю. Вепрь пригнул голову, снова взрыл землю и бросился вперед. Все случилось очень быстро. Секунду назад зверь еще был у кустов, и вот уже он несется навстречу мальчику. Оказавшись между Уиллом и вепрем, Хорос стоял на месте, не делая попыток броситься прочь, и устанавливал свою рогатину, как его учили сэр Родни и барон. Тут, однако, случилось непредвиденное. Нога Хороса завязла глубоко в снегу, и он рухнул на бок, выпустив из рук длинное древко. Нельзя было терять ни секунды. Хорос был беззащитен перед диким зверем, жаждущим крови. Уилл бросился вперед, быстро наложил стрелу, аккуратно натянул тетиву и тщательно прицелился. Он знал, что ему не убить зверя, но можно хотя бы отвлечь его внимание от мальчика, лежавшего в снегу. Уилл выстрелил, стрела вонзилась в толстую шкуру зверя, Уилл выстрелил еще раз, стрелы, торчавшие как иголки, только еще больше раззадорили зверя. Его налитые кровью злобные глазки искали новую цель. Заметив Уилла, который резко бросился в сторону, вепрь ринулся на него. Времени не было. Хорос пока был в безопасности, однако сам Уилл оказался на краю гибели. Мальчик со всех ног понесся к дереву и нырнул за ствол как раз вовремя. Вепрь с диким ревом врезался прямо в ствол, заставив дерево содрогнуться до самых корней. С голых ветвей посыпался снег, на что животное, впрочем, не обратило никакого внимания. Попятившись, вепрь вновь бросился на Уилла. Мальчик метнулся в другую сторону, ловко увильнув от смертоносных клыков. Вепрь пролетел мимо. Ревя от бешенства, зверь развернулся и снова пошел на мальчика. На сей раз он приближался медленнее, лишив Уилла возможности отскочить в последнюю минуту. Глаза вепря горели яростью. Он двигался более размеренно. Жаркое дыхание паром вырывалось из открытой пасти. Уилл слышал за спиной крики охотников, но знал, что они не успеют к нему на помощь. Он наложил еще одну стрелу, хотя знал, что не успеет выстрелить. И тут наперерез дикому зверю ринулся конь. Это был тягай. «Стой, тягай!» — завопил Уилл вне себя от страха, но пони атаковал огромного вепря, вертясь и легаясь задними копытами, когда вепрь оказывался в пределах досягаемости. Получив удар в бок, вепрь упал и неловко покатился по снегу. Однако через несколько мгновений он поднялся, рассвирепев пуще прежнего. Пони ударил снова, однако на сей раз не причинил ему ни малейшего вреда. Теперь вепрь норовил полоснуть своими клыками тягая. Маленький пони заржал от страха и отскочил в сторону, уклоняясь от острых, как бритва, клыков. «Тягай! Поберегись!» — снова завопил Уилл. Сердце у него почти выпрыгивало из груди. Если клыки заденут мышцы на задних ногах тягая, тот на всю жизнь останется калекой. Уилл не мог просто смотреть, как конь рискует собственной жизнью ради него. Выпустив из лука еще одну стрелу, мальчик выхватил из-за пояса длинный нож и кинулся к огромному свирепому зверю. Третья стрела попала вепрю в бок. Вепрь, завидев бегущего на него Уилла, опустил голову и изготовился к последнему решительному броску. Мышцы зверя были напряжены до предела. Уилл, до последнего надеющийся на чудо, осознал, что придется принять удар и сделать все возможное, чтобы выжить. Оказавшись на небольшом расстоянии от обезумевшего животного, Уилл упал на колено и выставил нож. Ничего другого ему не оставалось. Сквозь туман в голове мальчик расслышал крик Хороса, который уже мчался к нему с рогатиной наперевес. Тут послышался топот копыт, затем свист, вепрь вдруг встал на дыбы, изогнулся и рухнул в снег, извиваясь в предсмертной судороге. Из его спины торчала стрела, вошедшая в тело животного по самое оперенье. Рейнджер поразил чудище точно под левую лопатку. Идеальный выстрел. Осадив коня, Холт выскочил из седла и быстро обнял дрожащего мальчика. Уилл, не осознавая происходящего, уткнулся лицом в грубую шерсть плаща учителя. По лицу мальчика струились слезы. Холт осторожно вынул из руки Уилла нож. «Ради всего святого! Что ты собирался с ним делать?» — тихо спросил Холт. Мальчик только покачал головой, не в силах произнести ни слова. Почувствовав, как Тигай нежно ткнулся мордой ему в плечо, Уилл посмотрел на пони покрасневшими, опухшими глазами. Затем поднялись шум и суматоха. Их обступили охотники. Они хлопали Уилла по спине и дивились огромным размером убитого вепря. Уилл с трудом поднялся, стыдясь того, что не смог скрыть слабость, и разрыдался при всех, как маленькая девчонка. «Страшная зверюга», — произнес сэр Родни, толкая мертвую тушу носком сапога. «А мы-то думали, там только один». Уилл почувствовал на плече чью-то руку, обернулся и встретился взглядом с Хоросом. «Ты спас мне жизнь», — проговорил он. «Это был самый храбрый поступок, который я когда-либо видел». Уилл попытался отмахнуться от его благодарности, но Хорос не отступал. Он припомнил все случаи в прошлом, когда дразнил Уилла, задирал его, и вот этот мальчик, которого он считал ни на что негодным заморышем, спас ему жизнь. «Уилл, ну зачем? Мы же с тобой все-таки...» Хорос не мог заставить себя договорить, но Уилл догадался, что он имеет в виду. «Хорос, может, мы с тобой в прошлом и ссорились? Но я тебя не ненавижу и никогда не ненавидел», — просто ответил он. Хорос кивнул, лицо его прояснилось. «Я обязан тебе жизнью, Уилл», — решительно произнес он. «Этого я никогда не забуду. Если тебе понадобится помощь, рассчитывай на меня». Мальчики смотрели друг на друга, потом Хорос протянул Уиллу руку, и тот от души пожал ее. Охотники молча наблюдали эту сцену, не желая вмешиваться. Затем барон Арлд выступил вперед и встал между ними. «Хорошо сказано», — похвалил он Хороса, и рыцари дружно выразили согласие. Барон улыбнулся. Утро было страшным, но зато они добыли двух огромных вепрей, и к тому же его воспитанники наконец помирились. Теперь Уилла и Хороса связывают тесные узы, которые уже никто не сможет разорвать.
«Прекрасно. Холт, Родни, вы можете гордиться своими учениками», — воскликнул Арлд.
«Мы в самом деле горды, милорд», — отвечал сэр Родни и одобрительно кивнул Хоросу.
На рыцаря произвела впечатление готовность Хороса принять удар на себя. Одобрял он и то, что его ученик предложил Уиллу дружбу. Их ссоры остались в прошлом. Холд же ничего не сказал. И когда Уилл взглянул на своего наставника, тот кивнул, и это движение у рейнджера означало одобрение.